Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Сегодня наша передача выходит накануне Международного дня семьи, который празднуется у нас всегда 15 мая и учрежден еще Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. В нашей стране есть свой день семьи. Он празднуется всегда 8 июля, празднуется в день памяти святых князя Петра и княгини Февронии, покровителей семейной жизни. Но вот поскольку в ближайшие дни будет праздник семьи, опять же, хотелось немножко поговорить о семье, потому что с семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина, как человека. И от того, что семья в себе несет, источником чего она является, будет зависеть и то, какое будет у нас государство. Поэтому мы сегодня с вами поговорим о семье, и у нас в гостях Елена Дмитриевна Гальцина. Мы с вами с ней уже встречались в одной из наших рождественских передач. И сегодня вновь мы поговорим именно о семье. Здравствуйте, Елена Дмитриевна.
Здравствуйте, мои дорогие все.
И вот хотелось бы начать с того, что семья, она же не сразу же как будто семья. Раз люди встретились, семья создалась. То есть все равно это приходит со временем, через какое-то время люди начинают понимать, что да, мы должны создать семью, это вот моя вторая половина. Это, исходя просто вот из вашего жизненного опыта, у вас четверо детей, да, то есть достаточно большой срок супружеской жизни. Вот что бы вы хотели рассказать?
Поразмышлять на эту тему. Конечно, это всегда очень интересно. И да, неизбежно происходит такое вот размышление, потому что в течение жизни ты решаешь те или иные задачи, связанные именно с этим, с семьей. Как воспитывать детей, как поступать так или иначе. Ты учишься от них учишься где-то, потому что неизбежно ты здесь ученик. Вот это первое, что надо себя понять сразу же тем людям, которые вот вступают в брак. Ну, а еще бы я сказала так, что это довольно-таки таинственное дело, семья и понятие самой семьи, оно глубоко внутри человека. Оно получается им как в наследство. Вот некий такой круг спасательный, спасительный круг. Это семейный круг. Призываемся в жизнь. На земле неспокойно. Тут беда сторожит. Там болезни и войны. Эта хватка мертва. И сомкнулась бы туго. Но спасает черта заповедного круга. Ты знаком с ней давно. То игрой было в детстве. Но теперь лишь дано вдруг понять. То наследство. Заключенный в круг, из него вырастаем. Чьих ладоней, чьих рук мы тепло сберегаем, чьей любовью живем, чьей незримой заботой круг спасительный вьем. И нельзя ту работу прекратить ни на миг, как бы ни было больно. Вдруг таинственный миг обозначит довольно, что успел, то успел. Но ведь кто-то согреться сможет в круге вдвоем, вновь принять, как наследство. Вот такие мы размышления на эту тему. Наследство действительно так, потому что мы невольно как бы не встречались, как бы вот мы долго там не дружили, не любили друг друга. Возникает вопрос, что семья, потому как это охранительное такое вот нас, данное нам внутри чувство, оно вот приближает нас всегда к этому. Семья и слово-то такое вот в родном языке особенное, ведь оно, если мы произнесем его медленно и как бы постучимся в дверь этого таинственного дома, попросим разрешения войти внутрь, кто в этом доме живет, то есть что оно, это слово, это понятие значит. И вот оно подсказывает нам, открывает свой смысл. Я не один. Сколько нас этих «я»? Впрочем, это не так уж важно. Может действительно быть 7, может быть и меньше, и гораздо больше. Но тем не менее, самый главный смысл его – «я не один». Вот это уже спасительно. Идем дальше и замечаем, что оно созвучно слову «семя». Семя. И не просто созвучно, но действительно связано с ним. Семя – зародыш новой жизни. В семье родятся дети. новые отношения возникают, потому что как бы люди не дружили до этого, у них все равно все начнется по-новому. Они будут узнавать друг друга, какие-то новые стороны жизни, могут быть какие-то разочарования в некотором роде даже, могут быть такие чудесные открытия. И вот это тоже надо бы как-то понимать. Ну, если вот мы умеем передавать им молодым хоть как-то где-то осторожно и деликатно вот такие вещи, чтобы они не думали, что сразу им вот дастся все это благодатно. Что это только начало и задаток, это действительно семя. Если семя, значит, из него что-то должно расти. Ну вот что из него может расти? Растения, дерево, какие-то иные деревья, разные. А я так думаю, мне почему-то приходит мысль о саде. Семья – это действительно сад. В нем большие деревья, в нем деревья маленькие, совсем детки, в нем цветы. Он может быть совсем маленьким, это садик, это палисадник может быть. Ну, вот ощущение такое, что семья – это сад, значит, его надо возделывать, значит, надо за ним ухаживать, его украшать, трудиться. И вот как у каждого там вот садик свой, он по-разному выглядит, так и семьи все по-разному.
А вот смотрите, жизненный опыт какой-то есть, да, за плечами. Вот как вы думаете, с чем связано то, что вот у нас немножко какое-то искажение произошло? И сейчас, например, если раньше было такое, что вот люди встречались молодые друг с другом, потом они принимали решение, мы создаем семью, да, вот мы всем как бы объявляем, что мы стали мужем и женой. Сейчас у нас часто бывает так, что они живут, могут даже называть себя, нет, вот у нас там гражданский брак, хотя на самом деле гражданский брак – это когда мы в ЗАГС пришли, как граждане страны сказали, что вот мы создаем семью. Может быть, в вашей жизни встречалось такое? Вот, во-первых, с чем это связано, да, и вот это мешает саду нормально цвести и плодоносить?
Ну, конечно, потому что ведь брак, ну, изначально это действительно законный союз. Свободный союз любви, как говорят сейчас, свободный союз любви, по сути дела, он лукавый союз, потому что здесь люди боятся признаться себе, что они не доверяют друг другу. Вот есть некая такая лукавинка, которая часто, в общем-то, к нечестности какой-то обращается. Этим отношениям свободным, как бы свободным от печати там какой-то, от штампа в паспорте, как говорят, что истинная любовь там развернется во всю свою красоту и мощь. На самом деле препятствует как раз вот именно простое вот это вот нечестное, некоторое внутри скрытое, но оно вылезает обязательно наружу. Вот это недоверие друг другу. Потому что раз чем-то не связаны, значит как бы нет определенных обязанностей, нет определенных обязательств. И есть некая запасная дверь, она подразумевается, ведь все равно, что ах, не получится, значит, мы раз оттуда, так сказать, уйдем, не повредив как бы друг другу. На самом деле это тоже заблуждение, потому что мы сошлись, соединились, плотью одной стали, все равно стали плотью. Это не может не остаться бесследным. И разорвать такое уже очень болезненно и очень трудно. Но не хватает честности. Вот просто современному человеку задумываться о том, что, собственно говоря, он делает. Какой смысл он вкладывает в отношения, и чего требует от себя, от своего друга. Поэтому вот этот вихрь жизни такой, суматоха, невозможность спокойно поразмышлять, непривычка, может быть, к этому размышлению, вот приводит к таким вот вещам. И это вырастает в боязнь довольно-таки серьезной, потому что вот уже встречаются достаточно, уже и уже и живут как супружеская пара, тем не менее опять что-то останавливает от этого, от заключения обыкновенной и правильной вот семьи, от сотворения семейного круга, потому что он все равно не начнет твориться, пока ведь это не сделано. Во-первых, боязнь родить детей в этом, вот именно в этих отношениях. А что будет? А как дальше? А если не получится? То есть опять здесь, опять все эти страхи, они только нарастают ведь. А если все-таки родился ребенок, а создается у него положение весьма очень такое двоякое. И бедная женщина, у нас просто примеры такие есть, в приходе женщина частенько приходила и спрашивала у нас вот в церковной лавке, вот у меня лично, ну как быть, ну как помолиться, что вот уже ребенку уже вот сколько уже 2 годика, и все равно вот мы еще не в браке. Она очень хочет заключить брак, почему-то вот мужчина с этим медлит. Что его останавливает? Они тоже, видимо, мальчики наши, мужчины, потеряли чувство ответственности и, во-первых, какое-то мужеского достоинства, благородства, что это уже просто не по-мужски, вот так вот сказать, не по-мужски. Но никто ему не скажет, и он сам почему-то до этого не додумывается. Ну, молятся, молятся девочки и женщины молодые так. И вот радостно было мне вот видеть, как моя дорогая, вот девушка, с которой частенько уже общалась, женщина, она пришла с радостью, сообщила нам, что они уже регистрируют свой брак, еще уже у них в зачатии второй ребенок. Счастье такое в глазах. Вот понимаете, все-таки семья, она действительно делает людей счастливыми. Этот брак, который называют гражданским, ну, конечно, сплошь наполнен вот лукавством и обманом. Поэтому он, вот знаете, как домик, времянка, вот из чего-то так вот слепленное, без основания, без фундамента, она шатается, она, значит, бывает, части от нее какие-то взлетают, и, может, и падает, конечно. Хотя, может быть, вот люди войдут в разум и поймут, что это, может быть, на этом основании начнут строить дом. А дом, представьте себе, что дом – это уже здорово. Дом – моя крепость. Не случайно ведь говорили, так ведь? Крепкое понятие такое – семья, дом. Почему? Потому что здесь уже мы защищены, дети защищены, супруга. Муж идет сюда, он стремится сюда. Вот у меня муж говорил, я счастливый человек. Почему? На работу я иду с радостью возвращаюсь домой. Это ощущение было вот такое. И нам было приятно его встречать всегда, все на него там побегали в прихожую. То есть вот эти вот маленькие ощущения праздника всегда в семье они присутствуют, чего нет в таких других иных отношениях. Дом – крепость, его защищают, он защищает, его укрепляют. Но крепость не в том смысле, что она со всех сторон окружена там каким-то рвом, что это, туда не попасть. Нет, это, конечно, открытые двери для всех нуждающихся в этом доме. Но вот что сейчас происходит, мне очень печально это видеть, и даже у своих вот знакомых и близких, что вот располагают в интернете фотографии своих детей, события своей жизни. Вот я забеременела, я, значит, свой животик обнажу там, или паспорт покажу, что я вышла замуж. Кому-то всего это хочется в нарытом базаре показать, не знаю зачем, или пупочек выставить, когда идет беременная женщина летом в обнаженной одежде. Никто никак не скажет и не подскажет. Ведь это тайна, это же тайна. Таинственно зачался ребенок, он таинственно там живет, новой своей таинственной жизнью. Мы эту тайну перед всеми, понимаете, показываем. Мы делаем все это, опять же, беззащитным. Мы не понимаем никак, что это лишает нас естественного такого вот защитного покрова. А потом истекающие отсюда последствия, когда происходят, и они все-таки происходят, мы их почему-то, опять же, не связываем с тем предыдущим своим поведением. Поэтому вот надо бы просвещать их, чтобы они боялись уже вот слишком много говорить вот о том, что это является тайной. Сводят люди к дороге, видимо, не случайно. Сразу понять немногим это дано здесь тайно. Что прорастает, реет, алым цветком горячим, не обжигая, греет, делает сердце зрячим, ждет, как заветная дверца, ключика золотого. Тайне своей доверьтесь, и спасены вы снова. Вообще тайна присутствует и в любви, и в семье обязательно. Это таинство, оно и называется таинство венчания, бракосочетания, таинство рождения. И тайна сохранять любовь. Здесь вот у Глина рассказ очень интересный был. Когда-то давно мной прочитан, я забыла его название. Когда человек наблюдал счастливую пару влюбленных, и настолько было это прекрасно, так он хорошо описывает. И видно было, что они связаны именно какой-то таинственной такой вот нитью, и он произнес про себя: «Да сохранит тайна вашу любовь». А потом к этому в рассказе вот знаменитые слова: «Они жили долго и умерли в один день». Из этого рассказа я их вот пронесла, можно сказать, на всю жизнь. Тайна, она нужна, она обязательна. Когда мы слишком раскрываем двери всему и всем, когда и похвалиться хотим чем-то, и, может быть, излишне себя открываем, надо с осторожностью все-таки всему этому следовать.
Не зря, наверное, у нас русская поговорка есть «не выносить ссоры за зубы». Да. То не только как бы,
вот какие-то такие отношения. Конечно, да, это именно так. Вообще народ у нас очень мудрый. И прибегая вот к этому слову всегда, Мы удивляемся, насколько все до нас уже все это было изведано, все это нам передано, нам остается только всему этому внимать, любовно принимать, задумываться.
Ну, а если мы вернемся к нашему саду, вот так у вас такая красивая мысль, что на самом деле семья, когда создается, то мы начинаем взращивать сад. А что помогало, вот вам что помогало, может быть, вашим близким, знакомым, вот чтобы этот сад рос и цвел? Ведь у нас часто встречается такое высказывание, например, семейная лодка разбилась о быт. Что помогает семье выстоять, пройти через трудности? Потому что на самом деле часто у нас бывают такие и ошибки у молодых людей, когда семья создается, что все, мы поженились, и значит, все будет прекрасно. Хотя на самом деле трудности всегда есть, и какие-то определенные задачи ставятся перед молодыми людьми. Что может помочь?
Ну, конечно, если это сад, значит, естественно, что здесь требуется труд. Прежде всего труд. И когда он есть, этот труд, когда супруги, это же значит супруги, это двое в одной упряжке. Означает. То есть они равным образом, не равным даже, вот каждый старается даже больше брать на себя. То есть не считаясь тем, что я там вот больше, то он меньше, или он должен, я не должен. Вот как раз стремление взять на себя что-то гораздо больше может быть. Вот это обеспечивает прочность семьи. Потому что здесь отдавать самое главное. Уметь отдать, не владеть, а одаривать. Вот это вот самый главный принцип, что сохраняет семью. И сохраняет любовные отношения в семье. А любовь, когда она возникла, ведь если она действительно любовь, она именно к этому и стремится. Одарить. Тебе радостно видеть этого человека. Тебе приятно за ним поухаживать. Любую работу для него сделать или что-то такое совсем. Это вот и есть признак настоящей любви. Что помогает? Любовь помогает сохранить семью, укрепить ее, расцветить ее, сделать ее действительно садом. Любовь сама по себе, конечно, она нам дается тоже, опять же, вот в том семени. Надо понимать, что мы всю жизнь к ней идем. Мы учимся любить обязательно, потому что это настолько великое дело. Им все начинается, и им оно венчает все. Как вот сказал апостол Павел, любовь действительно покрывает все. Есть такое место заветное. Никому вокруг незаметны. Мир без суеты, дом без маяты, где все я сливаются в ты. Ни обид убийственных грохота, ни вообще унылого ропота, только метроном капель за окном, двух свечений пламя одно. Там над каждой встречей зарево, там нельзя владеть, лишь одаривать. Там иная власть покоряет нас и друг другу дарит, смеясь. Там сердечком плавится олово, не ложится пепел на голову. На мою аум ты откликнись вдруг, и сольется звук, и замкнется круг, и рассыплется злое ветхое, обнаружится то заветное, никому вокруг незаметное. Это наше место, мой друг. Если у вас есть желание быть вместе, для этого надо предпринимать усилия, сохранять. Все будет, может, лякоть и пороша, ведь вместе жить, прожить, да? Любовь с хорошей песней схожа, а песню-то нелегко сложить. Даже песни, уж тем более отношения эти. Поэтому, они, конечно, неизбежные трудности семейные, они преодолеваются любовью. Это как бы такой общий ответ. А если конкретно, то здесь много всего. Это внимание друг друга, конечно. Это умение принять человека в любом его состоянии. Не громить его с какими-то сразу упреками с порога. Опыт подсказывает, что пока надо помолчать. Папа, придет время, когда ты можешь это высказать, свое недовольство. Вот пришел муж выпивший, допустим, часто такое бывает. Не трогайте его. Не надо ничего такого резкого делать. Вот когда вот все придет уже, это все, тогда можно будет поговорить. Поэтому здесь осторожность нужна и неспешность. Вот то, что я из своего опыта выношу, это действие по, так сказать, по образу горелой кошки, это, конечно, самое ужасное, что может быть. Вот постепенность такая, тихость какая-то. Конечно, у тебя внутри может все волноваться и все будет протестовать, но даже сдержанность внутри себя, это уже хорошо. Ну и сдержанность, она разнообразна, может преодолеваться, то есть вы можете какой-то работой заняться, то есть какие-то неприятности пошли, люди, бывает, гасят это уходом за цветами. У меня была, есть подруга замечательная, Когда я начинаю вот ухаживать за своими цветами, мне было много дома, я успокаивалась, я по-другому успокаивалась, я читала стихи или уходила куда-то, может быть, в свой уголочек тайный, помолиться, когда-то уже умела это делать, это очень-очень помогало. Когда вот я удивлялась, что вот слова по-особенному в этот минуты грустные и трудные, они как огненными знаками такими загораются, действительно, вот все живое, молитва идет такая живая. Здесь очень много всего есть, может быть, конкретных таких способов маленьких преодолеть трудности семейной жизни неизбежные. Это дружба, я бы так сказала. Она присутствует в любви уже. Она уже присутствует. Может быть, с нее даже начинаются любовные отношения. Важно не потерять ее, когда начинается уже семья. Она именно это вот чувство такое бескорыстное. Дружба ведь бескорыстна. Друга ты вот другого человека, вы же не обидите. Вы же постараетесь держать резкое слово. Вы будете его как-то внимательно слушать. И вот эта дружба, она тоже вполне имеет место и для вот супругов. Вот она очень-очень помогает дружить, понимать друг друга, в молчании даже. Настолько там великое творится дело, что потом, когда приходят времена суровые, действительно сложные, болезни, смерть, именно она, эта дружба, в которую вот в любовь, в плавом каким-то таким удивительным входит все это, что-то новое происходит с вами, какое-то новое рождается здесь. Чувство, не только чувство, ощущение жизни, тебя самого какого-то нового, способного переживать, такие великие трудности, которые, казалось, никогда бы тебе не пережили. То есть, я бы назвала это дружбой, чтобы она обязательно была вот в семье. Друг и друг, другой я, а значит другого все-таки надо беречь.
Лина Дмитриевна, а вот я поняла так, что больше касается, каких-то таких вот именно супружеских, да, таких отношений между мужем и женой. А когда в семье дети рождаются, да, рождение детей, воспитание детей, в семье что-то вот для вас открывалось, видение какое-то было?
Конечно, это тоже абсолютно новое состояние для женщины и для мужчины. Немножко бывает первое время обижена женщина, потому что она вся в этой работе, она вся в этом ребенке, она в этих трудных заботах, для нее, может быть, действительно еще совсем вот необычных, непривычных. А он как бы этого еще не понимает и требует вот именно прежних какого-то. Естественно, что это тоже учит. Я бы так сказала, что это учит. Преодолеть это нужно возвращением любви, все равно к ней возвращение. То есть надо в какие-то моменты и приодеться, и куда-то пойти. И на встречу пойдут вам и обстоятельства, и родственники, и мамы, и бабушки отпустят куда-то погулять. У нас вот такие моменты были, покупал муж билет на какой-то концерт, мы бабушку оставляли, с детьми. И действительно, это было хорошо. Мы вновь идем, за руки взявшись, вот как в прежнем. То есть надо вспоминать пору своей влюбленности, чтобы освежить вот эти чувства. А все остальное, оно потом постепенно придет, и будет особая мудрость, радость уже, когда ребенок уже не только он кричит и требует без конца, он начинает отдавать же, потому что произносит чудесные звуки, как песню. Он уже видит и узнает родителей, и уже в родителях растет уже такое вот новое чувство отцовства, материнства, благодатное, радость великая, конечно. С каждым ребенком по-особенному, потому что как бы там мы ни были близки, все равно дети все разные. У меня четверо, у всех свой характер, свои особенности такие. Мы как-то их в них себя узнаем, какие-то черты, но не все равно все идут по особенному пути. Тем более это интересно, потому что столько жизни проживаете вы, когда у вас не один ребенок, а несколько детей. То есть столько раз вам приходится учиться, еще что скажем. А ведь учиться это всегда благодатно. То есть всю жизнь ты ощущаешь себя новым, неумеющим, опять что-то научающимся. И желание учиться никогда не ослабевает. Но вот современная жизнь детей очень мешает им, потому что сейчас слишком много суеты, чрезмерной динамики жизни. А семье помогает мгновение тишины, чтобы привести себя в какое-то более гармоничное состояние, чтобы оздоровить себя, может быть. Вот мгновение тишины, они обязательно нужны. Они целительны, как для своего самочувствия, так и для семьи, как одного организма, живого существа, которое ведь и устает, и болеет, и трудится многообразно, переживает испытания. В чем состоят эти мгновения тишины? Уединение может быть какое-то в уголочек, где-то у вас есть какое-то есть место, где можно побыть наедине с собой, подумать, размышлять. Природа очень помогает, природа, конечно. Она сама по себе настолько целительна, что когда мы выходим, выезжаем, нам не надо с собой ничего громкого брать. Надо просто пообщаться с природой, конечно. Доброе чтение, совместное чтение. Чтение с детьми на ночь. Ну, то... У нас была такая традиция, что вот мы читали книгу вместе, папа по очереди, то один, то другой. А вообще доброе чтение. Вот я удивлялась, когда читала историю новгородских берестяных грамот, и что часто там встречалась именно эта фраза: «Пришли мне чтение доброго». Тогда люди были не только грамотными, они понимали, какое чтение доброе и как оно действительно нужно в душе. Доброе чтение, хотя сейчас у нас чтения много всякого. Вот. Но доброе чтение возвращает нас, нам гармонию. А доброе чтение, ну, это наша замечательная классика. Замечательная отечественная музыка. Музыкальная проза Паустовского очень хорошо помогает. Отдельные его рассказы. И не стареющие нисколько. Вот лично у меня так прям это бальзам просто. Я удивляюсь, что чем дальше живу, тем больше нахожу в этом прелесть. Просто прекрасно. Ну и, конечно, вот это вот какое, может быть, рукоделие, может быть, тихое, такое спокойное. Чаепитие прекрасно вечером. Бывает так вот, просто попить чай, поговорить о чем-то, беседа такая тихая. Вот это все мгновение тишины себя включает, потому что это уже не, нет внешних каких-то раздражителей, нет этого телевизора. Там много очень шума. Лучше его слушать, как бы сказать, целенаправленно, где-то что-то, когда надо, где-то есть полезные программы. Допустим, вот сегодня мне удалось посмотреть замечательный фильм старый «Петр Ильич Чайковский». Я была таким неожиданным подарком так обрадована, тут с внучкой сидела как раз. И поразительно просто, насколько прекрасно создан фильм, и актеры, и как мудро, и хорошо все расставлено, и музыка звучала. Столько раз на экране были березы, я только сейчас это поняла, почему он проходит, вот он, и герой проезжает на бричке, там, у него, значит, благотворительница, и все березы, березы, и это... Только сейчас понимаешь, насколько все это было продумано замечательным режиссером, чтобы донести до нас, мы обладаем таким чудом, таким сокровищем, Родина, Родина, чувство Родины, оно действительно, это вот оно же в семье, конечно, обязательно присутствует. Когда оно есть, она, семья не разрушается. А разрушается семья, еще всегда, когда мы теряем даже вот чувство Родины, просто ответственность перед ней, все это. Ее, за ее красоту, за ее чистоту. Ну, надо просто понимать, и детям передать это, что мы обладаем сокровищем, что такой страны нет ни у кого. И огромной, и благодатно наделенной Богом, красивой, людей сколько талантливых. Надо узнавать свою историю, передавать им, чтобы научить их гордиться тем, что у нас есть. Мы, у нас есть много достойного. Тут можно перечислять, сами прекрасно понимаете, что мы имеем так много. Весь мир населен нашими замечательными людьми, открывателями, писателями, живописцами, художниками, музыкантами. Как бы специально, что ли, Господь рассеивал. Иногда бывали события такие, когда народ рассеивался, наш российский, по миру, с тем, чтобы вот нести свою культуру, а мы сегодня ее почему-то пренебрегаем ею. Вот культура тоже это один из вот тех важнейших элементов, из которых вот кирпичиков таких важных, которых семья крепит, такой раствор.
Вот на самом деле очень важна мысль понимать, что вот нашей молодежи не всегда хватает этого, потому что получается очень часто нас ругают. Ругают власти, ругают страну и так далее. И у них нет вот этого ощущения, что...
Да, слишком много ругали, и теперь уже пора наконец уже начинать возвращаться к обратному. Как говорят иезуиты и старцы, говорят, что нет в поношениях никакой благодати, никакого смысла-то нет. Ну что толку на этом? Надо ведь созидать, надо же строить. А творчество, оно строится только на каком-то положительном моменте. Вот это надо и утверждать. Мы и в людях идти должны хорошие, так ведь? Чтобы, во-первых, а мы все осуждаем, да осуждаем, там, грехи чужие, там, меряем и все прочее. Вот в этом как раз и важно, чтобы любить Родину, надо видеть ее в ее всей красоте, а у нее ее очень много. Ну, конечно, много мусора, много грязи, и все это так больно. Но, может быть, это вот наша скорее будет боль, а не осуждение. Если наша будет боль, мы захотим лишний раз площадку помыть. Мы выйдем с цветочки, посадим возле своего. Пусть даже там кидают, там что-то неправильно делают люди. Ну, а мы будем продолжать же все равно делать-то по-хорошему. Мы-то, почему мы должны следовать плохому примеру? Мы должны утверждать хорошее всем своим, вот, чем только можем.
Ну, это, наверное, поможет и семье тоже. То есть, когда и детям поможет, то есть, если дети видят вот этот пример, да, то есть, что мы
будем. Да, конечно, конечно. Все от примера идет, это точно все идет от примера. У нас еще вопросы, конечно, много в семье. Согласие. Вот откуда берется согласие? Совет. Мы даем вот когда на свадьбах обязательно такое всем. Любовь да совет, да? Ведь мы же говорим. Любовь да совет. Но почему-то об этом забываем вот о том, что вот это все было дано же. Пожелание-то ведь очень хорошее. Все делать с советом. Это согласие. Такое вот еще, знаете, совет может быть иногда, прежде чем что-то сделать или сказать относительно особенно важных семейных вопросов, с собой посоветоваться. Ведь надо не забывать, что мы созданы по образу Божию. То есть внутренний человек, человек, он уже тот, который, какой надо, его надо только вот вывести наружу. Со своим внутренним человеком надо посоветоваться, надо спросить. Я замечала не раз, что иногда спросишь, ну вот какое даже простое совершенно, не знаю, что сегодня там, с чего день начать, что приготовить, из чего, как и что. Обыкновенные вещи, и какой-то легкий дается ответ. Я удивляюсь, насколько он естественный, ты, кажется, вот потом уже поняла, что надо, как это правильно принимать, потому что все выкладывается, все начинает укладываться, все начинает ложиться так, как надо. А для этого опять надо мгновение немножечко постоять, не торопиться. Спешка – это дело лукавого. И оно к лукавству обязательно приводит, и к ошибкам, бесконечным ошибкам. А ошибки что? Раздражительности. Вот здесь надо сразу сказать «нет».
Ну, так бывает иногда очень трудно, потому что чаще всего человек легче сдерживается, например, в общении с посторонними людьми, еще с кем-то, в своей семье.
В своей семье.
Это для многих очень тяжелый труд. То есть промолчать, не сказать там какие-то обидные слова и так далее.
Но вы знаете, все-таки вот опыт показывает нам, что как раз вот это плодотворно очень. Ты сдержался, подвиг такой совершил, а вот Господь тебе за это потом дает такое понимание и показывает, хорошо, что ты это сделал. Это замечательная вещь, сдержанность. Ну, внутри бывает что-то остается, конечно. Но там уже поработает уже время. Время. Вот оно как раз, оно целительно тоже. Время прошло, это уже перестало быть острым, таким злободневным. Это уже как-то само собой решилось. Но вы же не нанесли в это время ран другому человеку, значит, и нанесли их себе. Значит, вы опять себя благодарите. Погладьте себя по головке, чтобы сделали хорошо. Хотя это, кстати, тоже надо делать. И других гладить, и себя. Говорят, ведь надо и себя потерпеть. А мы ведь и к себе бываем нетерпеливы. Ну вот поэтому потерпеть себя, сказать себе, ай да молодец, как Пушкин сказал. Ай да Пушкин, ай да молодец, когда такое сделал. А если мы что-то хорошее сделаем, внутри надо порадоваться за себя, порадоваться. То есть вот положительное все, что есть, надо его сберегать, сохранять, умножать обязательно. И это все сбережет семью. То, что они вот разводятся, там еще что-то такое происходит в семьях трудное. Ну, это все ведь действительно идет от нас. От нашей собственной неустроенности и от нашей претенциозности, я бы сказала. Потому что мы претендуем, чтобы иметь кого-то хорошим. От себя меньше спрашиваем. Надо полагать свой труд, а там уже как получится. Делай то, что должен. По крайней мере, вот мне кажется, что вот это самое верное. Делай то, что должен. Себя спрашивай. Дам уже другого человека. Ну, там обстоятельства покажут. Дело, конечно, семейное, но творческое. И как вот в садике бывают разные, дома разные у всех, да? И семьи действительно разные. У каждого свой какой-то, свой секрет, может быть, сохранение семьи. И своя причина ее расхождения бывает серьезные, конечно. Но и на всех нельзя дать определенности. Чтобы мы не ленились, трудились. Важно, что человек бывает с семьей, когда он просто в приходе, когда приходит к людям здесь, знающим его. И вот сама атмосфера прихода – это тоже семья. Монах в монастыре – он тоже семья. Семья многообразна, ведь она действует. И в коллектив, где ты трудишься, это тоже складывается отношения семья. Потом много людей и звонят друг другу, и поздравляют. То есть у них отношения сохранились надолго. Ну и потом вот мне пришла в голову мысль такая, что ведь у нас замечательная православная вера, которая Бога имеет в себе, Троицу. Значит, изначально это семья, это согласие, это гармония. Высший такой вот образ семьи, к которому мы вот, и нас Бог подтягивает к этому, мы к всему стремиться должны. Мы невольно, интуитивно к этому все равно стремимся. Поэтому Бог помощь нам, конечно, но вот что самое главное, может быть, даже Начинать, конечно, как всякое дело, мы сейчас уже знаем, что у нас благословение Божие. Надо с молитвы начинать. Так же и семью, конечно. Семью начинать надо с благословения. С внутреннего обращения к себе, во-первых, готов я понести это. Честно задать себе вопросы, чего мы часто не делаем. А вот как-нибудь. А вот честные вопросы задать и, значит, найти, услышать честный ответ на эти вопросы, это уже половина дела. Или отказаться от этого, если не можешь до конца себе здесь твердо уверенным быть, подождать. Или уж если взялся за гуж, не говоришь, что не дюж. Еще хотелось бы вот сказать, знаете, что когда трудно бывает на душе, очень помогает чтение духовной литературы, ну какой вот опытных наших дорогих старцев, советы их. Очень люблю Амбросия Оптинского и всех оптинских старцев. И очень люблю выписывать из разных книжек что-то такое, думаю, что все равно это забудется как-то. Я прочитаю, ох, ну да, как здорово, хорошо. Не знаю, не надеюсь на свою память. И беру цветные квадратики, чтобы это было на виду у меня. И записываю, допустим, так, призвание. Это определенное задание человеку, которое дается ему от Бога. И оно простое – быть счастливым самому и через это делать ликующими, радостными об всемилостивом владыке, о жизни, о возможности участвовать в делах Господних. Не ищи счастья для себя, ищи его для других, и тогда оно само найдет тебя. Главное условие счастья и главное его тормоз – ты сам. Но на самом деле все просто. Там и ангелов у нас много, когда у нас просто. Так что не будем слишком усложнять эту жизнь. Она мудра, потому что Господь-промыслитель всегда с нами. Она мудро нас наставит. Мы просто не будем слишком крутиться в этой карусели. Мы будем восстанавливать немножко бег нашей жизни. Мы будем находить минуты тишины для семьи, для себя обязательно, чтобы себя приводить в порядок, свою душу, свое личное время обязательно быть должно. И это свято. У ребенка ли, у мужа, у жены. Потому что, ну, каждый человек – это своя вселенная. Мы похожи, мы любим, мы понимаем друг друга. Но именно поэтому мы должны уважать вот эту вот такую нужную, необходимую самость. Она нужна здесь, потому что это вот мир твой, и его надо любить и уважать. Из этого сложится и общий мир, конечно. Под знаком ожидания святого и той любви, почти невероятной, что никогда не пристает и долготерпит, не ищет своего, не устает. Под той неугасимой лампадой твоя свеча горит, и тот же пламень, в сиянии зари, в цветке и камне. Живи и помни о великом чуде, что сберегает жизнь ценой жизни, что полнит мир свечением и мерцанием, и пестует любви прекрасные всходы, и неустанно ждет. Вот это всегдашняя лампада. Лампада любви. Она пусть горит. Горит, когда мы зажигаем молитву в своем сердце. Горит, когда мы за кого-то молимся. Это тоже очень-очень важно. За президента страны или за маленького человека, который вот только родился. За рядом живущего, за соседа. За каждого человека, который встретили. Просто вздохнуть, просто... Вы не можете ему ничем помочь, но он, видите, бедствует. Вздохнуть, помолиться о детях, о девочках, которые идут, курят. Не осуждать, а сказать: «Пресвятая Богородица, помоги, умудри, спаси наших детей». Вот я бы призвала всех молиться за семью, за детей. Это очень и очень благодатно, и это возвратится к нам обязательно тем, что наши семьи будут укрепляться и устраиваться. Всего доброго, всего счастливого, всего замечательного, прекрасного. Типа так много прекрасного. Надо раскрывать себе, что это вот прекрасное всюду у нас. И в нас самих очень много. И в окружающих нас людях. И в наших детях. Давайте будем научиться этому всему радоваться. И передавать эту радость обязательно дальше.
Спасибо, Господи. Всего доброго. До встречи через 2 недели.
Об этом не спеши, не обмануться бы во мраке, что звонче музыка атаки, что глуше музыка души, чем громче музыка атак, тем слаще мед огней домашних. Это было только так в моих скитаниях вчерашних, тем слаще мед огней домашних, чем громче музыка атак. Из глубины ушедших лет еще вернее, чем когда-то, чем громче музыка побед, тем горше каждая утрата, еще вернее, чем когда-то, из глубины ушедших лет. И это все у нас в крови, хоть этому не обучали. Чем чище музыка любви, тем громче музыка печали, чем громче музыка печали, тем выше музыка любви, тем выше.